Проповедь «Абсолют». Эту проповедь брат Уильям Марион Бранхам произнес в понедельник 4 марта 1963 года в Хьюстоне, штат Техас, США. Благодарю, брат Хостром. Добрый вечер, Хьюстон. Для меня это, конечно, большая честь быть сегодня вечером снова в Хьюстоне. Прошло много лет с того времени, когда я последний раз был здесь. И сегодня вечером я сидел там и слушал каждого проповедника. Несколько дней назад, когда я уже готов был уехать в другое место, я узнал о том, что те двое молодых людей приговорены к смертной казни. Я подумал, если что-то произойдет с этими молодыми людьми, я никогда не прощу себе этого, если прежде не приеду сюда, чтобы высказать свое мнение и не попытаюсь сделать все, что только могу, чтобы помочь им, а также их матерям и отцам спасти жизнь своих детей. Хьюстон является для меня памятным местом. У меня сохранилось много хороших воспоминаний о нем со времени моего первого приезда сюда, много лет назад, когда я встретился с братом Китсоном из газеты «Herald of Fight», и позднее в здании мэрии с братом Раймондом Ричи и другими служителями этого города. Я вспоминаю также и мистера Айерса, и мистера Кипермана, когда фотокамера доказала то, что я не говорил что-то неверное. Это была истина. Объектив фотокамеры запечатлел видение. Не видение, а реальность. Христос, которого мы так любим и которого мы проповедуем, был с нами. Он обещал быть с нами, и камера сфотографировала его. В прошлом я часто говорил о том, что я вновь и вновь вижу этот свет. Но иногда люди немного скептичны к этому, и их можно понять. Но в тот вечер было приведено доказательство. Это было в первый раз, когда свет был сфотографирован. С того времени он был сфотографирован еще несколько раз, а недавно в Германии во время действия помазания он сошел снова. Эти вещи происходят не для прославления человека, а для того, чтобы подтвердить присутствие Иисуса Христа посреди его народа. И мы верим, что тот же самый Иисус находится сегодня вечером здесь для того, чтобы помочь нам в этом судебном деле. Я также верю в то, что он более заинтересован в этом, чем мы. Конечно, я сочувствую родителям этих молодых людей и стою плечом к плечу с каждым, кто пытается вырвать их из этих челюстей смерти. Так вот, насколько я понимаю, это не служение пробуждения, а всего лишь несколько молитвенных собраний, которые проводятся ради тех душ, над которыми нависла смертная тень. Поскольку я приехал поздно, я не буду долго говорить. Я хотел бы прочитать текст, вернее, извлечь контекст из двух мест Писания. Если у вас есть с собой Библия, то откройте вместе со мной послание к Филиппийцам, первую главу, 20 стих первой главы, послание к Филиппийцам. «При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью». А также книгу «Деяний апостолов», 2 глава и 30 стих. Возможно, я прочитаю стихи с 25 по 30. «Ибо Давид говорит о нем, видел я пред собой Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже плоть моя упокоится в уповании, ибо Ты не оставишь души моей в аду, и не дашь святому Твоему увидеть тление. Ты дал мне познать путь жизни. Ты исполнишь меня радостью пред лицом Твоим. Мужи и братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам об про отце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвой обещал ему от плода чресел его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена его душа в аду, и плоть его не видела тления. Давайте ненадолго склоним наши головы для молитвы. Наш Небесный Отец, мы благодарны Тебе за Твою милость. Истинно, Господь, сегодня вечером мы находимся здесь для того, чтобы попросить Тебя о милости. Мы не стали бы этого делать, если бы не верили в то, что Ты даруешь ее нам. Со всей страны люди прибыли сюда, и повсюду к Тебе возносятся молитвы о том, чтобы жизнь этих двух людей, за которых мы сегодня вечером ходатайствуем, была сохранена. Господь, мы также просим, укрепи отцов и матерей этих двух молодых людей. Как мы узнали, этот молодой человек передал в Твои руки свою жизнь и хочет служить Тебе. Мы услышали, как один из проповедников сказал, что он хочет стать проповедником Евангелия. Я прошу Тебя, Боже, о том, чтобы Ты дал такую возможность этому молодому человеку. Прости нам грехи наши, очисти наши сердца от злых помыслов и от всего, что стоит у нас на пути и мешает нам, чтобы наши молитвы за этих людей получили ответ. Мы прочитали Твое Слово и знаем, что небо и земля пройдут, но Твое Слово не подведет. Мы просим Тебя о том, чтобы Ты Духом Своим Святым показал нам, какова Твоя святая воля в этом деле. Мы слышали, что сказали адвокаты и многие другие. И мы просим, чтобы нам понять, что нам делать дальше и каким должен быть наш следующий шаг. Господь, для этого мы и находимся здесь. Покажи нам это через Твое Слово. Мы просим это во имя Сына Твоего, Господа Иисуса. Аминь. Когда мы читали эти стихи, я осознал всю серьезность этого положения. Поэтому мы так взволнованы. Когда я об этом узнал, получив телеграмму от его матери, я подумал, что если бы это мой сын или дочь ожидали исполнения смертного приговора, и мы сделаем все, что только сможем. Может быть, кто-нибудь скажет: «Брат Бранхам, ты прочитал всего лишь маленький отрывок из слова». Может быть и так. Но, понимаете, речь не идет о размере или о количестве слов, но о том, что они выражают. Это просто это обетование Божье. Моя тема на сегодняшний вечер взята из этого текста и будет называться «Абсолют». Я выбрал себе этот отрывок недавно, когда я сидел в своем номере гостиницы, потому что я думаю, что мы сейчас нуждаемся в чем-то позитивном, в абсолюте, за которое мы можем держаться и о котором мы знаем, что это истина. В такие тяжелые часы мы нуждаемся в том, в чем мы уверены, верно. Нуждаемся в том, за что мы можем держаться, и неважно, как будет продвигаться дело. Согласно лексикону Вебстера, абсолютом является неограниченный во власти, и его главное значение – высший идеал. И высший идеал – это аминь, это абсолют, это как… это окончательное, это все во всем. Так вот, все великие достижения, которые когда-либо были сделаны на Земле, были связаны с определенного вида абсолютом. Невозможно что-то сделать, если не имеешь чего-то, за что ты можешь держаться. Если какой-нибудь молодой человек хочет жениться на девушке, то он должен знать характер этой девушки. Также и эта девушка должна знать характер этого молодого человека, знать что-то, за что она сможет держаться. Подойдет ли он для меня, будет ли он для меня хорошим супругом? Сможет ли эта девушка дать мне в жизни то, чего я ожидаю от нее, верности и так далее? Должно быть что-то такое, на чем они смогут основать свое супружество, зная, что оно устоит. Вот почему мы приводим их в церковь и к Слову Божьему, чтобы они заякорились за Абсолют. Итак, как мы видим, что Павел имел такой Абсолют, за который он держался всю свою жизнь, со дня своего обращения, жизнь, в центре которой был Христос. Как прекрасно иметь такой Абсолют, жизнь, в центре которой находится Христос. Эта жизнь отличалась от той жизни, которая у него была прежде. Он сказал: «Но что живу сейчас?» Это была другая жизнь, не такая, как прежде. Павел имел такое переживание, которое привело его к этому решению. Он был великим, сильным мужем среди иудеев. Он был выдающимся теологом, но он не был уверен в своем положении в обществе. Однажды он находился по дороге в Дамаск, и внезапно с неба сошел свет, столб огненный. Будучи иудеем, Павел знал, что это был тот же свет, тот же столб огненный, которым Бог вывел свой народ из Египта. Они следовали за этим огненным столпом. Так как он был иудеем, то он сразу же спросил его: «Кто ты, Господи?» Он знал его как Господа, но теперь он спросил: «Кто ты?» Из огненного столпа он услышал голос: «Я Иисус». Трудно тебе идти против рожна. С этого времени Павел знал, что Яхва Ветхого Завета есть Иисус Нового Завета. Он имел что-то такое, за что он мог держаться, и поэтому он смог написать это замечательное послание к евреям. Итак, если вы имеете в своей жизни Абсолют, тогда вы делаете такие дела, которых вы иначе никогда бы не сделали, особенно если Бог является центром вашей жизни. Если Бог является центром жизни, то человек поступает так, как он никогда бы не поступил. Очень необычно и странно. Почему жизнь христианина так необычна и так странна? Потому что он обращает внимание на Слово Божье, которое практически чуждо этому миру. У нас есть церкви, организации и религии. О, много религий по всему миру. С того времени, как я был у вас тогда в Хьюстоне, я 7 раз объехал вокруг света и собрал много сведений о богах и религиях этого мира. Но не об этом я говорю. Я говорю об Абсолюте. То есть о том, чтобы быть соединенным со Христом. Это делает вас странной личностью. Вы делаете странные вещи. Ваше мышление становится совсем другим, не как раньше, ибо вы нашли что-то такое, за что вы заякорили свою веру, за того, кто сотворил небо и землю, чье слово имеет созидательную силу. За того Бога, который призвал мир к существованию, и нет ничего, что было бы трудным для Него. Вы сами становитесь творцами, принимая Его Слово, ибо Слово есть выраженная мысль. Так вот, Павел пришел к тому, что он больше не ссылался на свой теологический опыт, ибо он имел личное свидетельство. Он встретился с Богом и знал, что Бог призвал его. Никому не нужно было ему об этом что-то говорить. Он был абсолютно уверен в том, что Бог был все тем же Богом. Если бы мир мог это также понять, если бы эта группа, которая сегодня вечером находится здесь, могла бы вспомнить о том, что Бог все еще является Богом. Он также может услышать нас в этом деле, как Он это делает, когда мы нуждаемся в Божьем исцелении или в чем-нибудь еще. Он остается Богом. И если мы можем возложить наши надежды, не только наши, наши надежды, но и наши позитивные мысли на то, что Он говорит, и знать, что это истина. Такие люди ведут себя необычно. Они как будто забывают негативное, потому что они нашли абсолют, то есть Слово Божье. Иисус сказал: «Небо и земля придут, но слова Мои не придут». Если мы имеем слово обетования, то с ним невозможно потерпеть неудачу, оно не может подвести. Так что я верю, что вот почему проводятся эти молитвенные собрания. Верующие, которые прибыли сюда в Хьюстон, неравнодушны к жизням этих людей. Мы здесь собраны для того, чтобы призвать ту власть, которая находится над всеми человеческими законами и над всякой властью, власть того, кто может изменять человеческие сердца, как Он это сделал с сердцем фараона в Египте. Он — Бог. Теперь нам нужно отвратить наш взгляд от негативного и обратить его к позитивному. Прежде чем ты можешь поверить, ты должен иметь что-то такое, во что можно верить. На что же еще можно возложить больше доверия и веры, чем на Слово живого Бога и на силу всемогущего, который все сотворил? На что же еще мы могли бы возлагать нашу надежду? Вот почему вы выглядите по-другому, поступаете по-другому. Когда вы ожидаете того, что Бог исполнит свои обетования, и когда появляются трудности, как сейчас это является якорем, есть что-то такое, что крепко держит вас, за что вы заякорены. Это обетование Слова Божьего, за которое мы крепко держимся, так же, как якорь во время шторма является абсолютом для корабля. Корабль может спокойно плыть в море, если он имеет якорь. Вы, жители Хьюстона, живете так близко к морю и можете наблюдать, как корабли ходят в гавань. Почему же они возят с собой эти тяжелые якоря? Понимаете, когда на море поднимается шторм, который поднимает волны и который может выбросить корабль на берег, так что он может разбиться или наскочить бортом на мель, тогда корабль выводит в глубокие воды и бросает в воду большой и тяжелый якорь. Он скользит по дну моря до тех пор, пока не зацепится за вершину какой-нибудь невидимой сверху подводной скалы. Тогда буря может свирепствовать, но корабль имеет абсолют. Хотя якорь и находится где-то там внизу, но он держит. И хотя волны и бьются о корабль, он имеет абсолют, который держит его. Так же и с человеком, который держится за Христа и за Его Слово и верит Ему. Он имеет абсолют, что-то такое, что держит его. Абсолют — это как полярная звезда, когда вы сбились с пути. Если вы потеряли ориентир и хотите снова найти правильное направление, то полярная звезда является абсолютом. Есть и другие звезды, но они меняют свое местоположение из-за вращения Земли. Земля вращается, и они то ближе, то дальше. Знаете ли вы о том, что полярная звезда с утра и до вечера находится на том же самом месте? Земля вращается, но одна звезда не двигается. Она находится над земной осью. Она ориентировочная звезда. Если вы знаете, где находится полярная звезда, то вы всегда найдете дорогу. Если даже заблудитесь, не зная, куда идти. Так вот, я знаю одну звезду. О, она еще важнее, чем полярная звезда. Кто за нее держится и распознает ее присутствие, тот под его руководством, который есть его слово, найдет дорогу. Она является выходом из всех бед. Она ведет к миру, она ведет к успеху. Это есть путь к жизни. Следовать этой звезде, Господу Иисусу. Итак, если вы будете держаться этой звезды, то Дух Святой будет вашим компасом, который будет указывать только на эту звезду. Святой, стрелка компаса всегда указывает на Северный полюс. Неважно, в каких джунглях вы находитесь и какие дебри вокруг вас, или как бы ни было туманно на море, компас можно крутить как угодно. Его стрелка всегда будет показывать на полярную звезду. И если мы попали в беду, но доверяем Христу, тогда верно одно. Дух Святой укажет нам на Слово, которое приведет нас к полярной звезде и удовлетворит все наши нужды. Он наш Абсолют. Кто заблудился в глуши, тому компас показывает путь, чтобы выйти оттуда. Когда мы находимся в трудностях, то есть только один, кто так надежен, как полярная звезда. Доколе Земля вращается, полярная звезда всегда будет оставаться на своем месте. И долго, как в вечность, Христос всегда будет спасителем, выходом из любой проблемы, из любого несогласия, из любого испытания, из всего такого. Следовательно, если мы связаны с Ним, то мы не будем расстраиваться и нервничать, как те в миру, которые говорят: «Ах, что же нам теперь с этим делать? Ах, как нам поступить с тем?» Нам кажется, что мы вовсе не закреплены якорем, но человек, который заякорил свою душу и доверие в Иисусе Христе, знает, что Отец даст ему то, о чем он просит Его, во имя Его. Потому что Иисус сказал: «Я то сделаю». Это все решает. Это все решает. Это аминь, это абсолют, это окончательно. Если Иисус сказал: «О чем не попросите во имя Мое, то сделаю», то это окончательно. Тогда так оно и есть. Все, чего не попросите в молитве, верьте, что уже получили, и будет вам. Это все решает. Этого достаточно, если мы действительно заякорены и верим этому, и сделали его нашим абсолютом. Тогда он совершает это. Он есть тот абсолют, который освобождает нас от всякого страха. Если вы действительно заякорены за скалу веков, то у вас нет больше страха. Как бы сильно ни бились волны о корабль, у моряка нет страха, доколе якорь держится там внизу. За скалу, конечно, нет, ибо он знает, корабль находится на плаву, и он не разобьется о какую-нибудь скалу. Он не будет выброшен на мель и не перевернется, ибо он абсолютно надежно заякорен за скалу. Если человек молится молитвой веры и заякорил свою душу в Слове Божьем, то он не убоится, ибо небо и земля придут, но Слово Божье не пройдет никогда. Пусть они приходят и говорят, что хотят, наша вера покоится в Боге. В Боге одно. Мы верим Слову. Было время, когда манеры поведения за столом были утверждены на том, что говорила одна женщина. Я думаю, что ее звали Эмили Пост. Она была абсолютом в том, что касалось поведения за столом. Если Эмили говорила: «Фасоль едят ножом», то так оно и было. Это было обязательным, так как она была абсолютом в поведении за столом. Если бы она сказала: «Кофе пьют из блюдечка и при этом прихлебывают», то это было бы абсолютом. Неважно, насколько это показалось бы странным, все равнялись по ней, ибо она была примером в поведении за столом. Мы нуждаемся в абсолюте во всем, что бы мы ни делали. Если мы действительно хотим чего-то достигнуть, то мы должны иметь абсолют. Было время, когда слово Гитлера в Германии было абсолютом. Неважно, что говорили другие, слово Гитлера было абсолютом. Если он говорил: «Они должны умереть», то их убивали. Если он говорил: «Они будут жить», то их оставляли в живых. Говорил ли он: «Мы идем на войну» или «Мы не будем воевать», что бы они ни делали, его слово было абсолютом. Было также время, когда у Италии был абсолют. Это было слово их диктатора Муссолини. Что бы он ни сказал, то исполняли. Говорят, что он застрелил своего шофера за то, что тот приехал на одну минуту раньше, чтобы забрать его. За что? Он сказал: «Я не хочу, чтобы ты приезжал на минуту раньше. Я хочу, чтобы ты был здесь вовремя». Видите? Его слово было абсолютом, и вся Италия исполняла его. В Египте было такое время, когда фараон был абсолютом. Но понимаете, все их решения были решениями, принятыми людьми. И все они провалились. Почему? Потому что они не соответствовали человеческой. Они не соответствовали Божьему Слову для человеческой жизни. Я желаю этого. Я надеюсь заякориться. Если мы хотим спасти человеческую жизнь, то мы должны прийти в соответствие со Словом Божьим и планом Божьим для человеческой жизни. И есть один способ узнать Его. Найти Его в Его Слове и сразу же поверить в Него. Что же касается фараонов, то недавно я был в Египте. И я полагаю, что там нужно копать на глубину примерно в 6 метров, чтобы найти то место, где фараон восседал как царь всей земли. Если мы посмотрим на Ирода и так далее, проследим эту цепочку, мы увидим, что все их царства погибли и исчезли. Но есть одно царство, которое возвышено над всеми царствами. Оно простирается до небес и никогда не исчезнет. В нем царствует царь, который принимает свое решение относительно всего. И мы верим тому, что он решил. Это наш абсолют. Оно все равно исполнится, кто бы что ни говорил. И это всегда так. Наш Верховный суд также является абсолютом, последней инстанцией всех судебных процессов. Без него нельзя обойтись. Мы, может быть, не всегда согласны с его решением, как и с решениями Гитлера и прочих, и все-таки мы нуждаемся в этом абсолюте. Верховный суд является для народа и для судебных тяж абсолютом. Наши местные суды принимают свое решение, но Верховный суд имеет последнее слово. Мы нуждаемся в этом, мы, народ, нуждаемся в этом, ибо народ привязан к абсолюту Верховного Суда. Верно, все нуждается в абсолюте. Знаете ли вы, что любая игра в мяч нуждается в абсолюте? Да. Кто является абсолютом при игре в мяч? Судья. Что же будет, если не будет судьи? Неважно, где вы стоите, куда вы смотрите, если вы говорите «был гол», а судья говорит «вне игры», то значит, так оно и есть. Почему? Потому что это его слово. И неважно, что там говорит зрители на трибунах или кто-либо еще. Было вне игры, потому что он сказал «вне игры», на то он и судья. Что было бы, если бы не было судьи? Были бы постоянные споры, и все превратилось бы в хаос. Так что невозможно было бы довести игру до конца, поэтому для игры в мяч нужен абсолют. Он должен быть. Светофор также является абсолютом. Он является абсолютом в дорожном движении. Что было бы, если бы не было светофоров? Или вы ехали бы по дороге, и светофоры отключились? Тогда подъехал бы один с одной стороны и сказал, «Так я подъехал первым и должен здесь проехать. Я опаздываю на работу». Тогда скоро образовался бы настоящая дорожная пробка. Но светофор регулирует движение. Он является абсолютом. На зеленый свет можно ехать, а на красный мы должны стоять. Если бы не было светофоров, то у нас были бы дорожные пробки. Вот что происходит сегодня с христианской верой. У нас очень много пробок, потому что каждый создает себе свой собственный абсолют. Но мы имеем только один абсолют, то есть слово живого Бога. Оно навсегда решает все, неважно, что говорят другие. У нас почти то же самое, как было во времена судей в Израиле. Каждый имеет свой собственный абсолют. Но они все придут, как фараоны и им подобные. Божьим абсолютом является его слово. Он дал его нам. Небо и земля придут, но его слово никогда не придет. Мне нравится это. У нас осталось совсем немного времени, поэтому давайте ненадолго рассмотрим некоторых людей, которые попали в такое бедственное положение, когда смерть была рядом. Так же, как мы переживаем это сегодня вечером, и которые имели абсолют. Мы хотим представить себе образы некоторых. Мы начнем с той старой знакомой истории, когда грехи на земле начали умножаться, так что Бог не мог больше смотреть на это, и мир должен был погибнуть. Тогда Бог дал Ною абсолют. Это было его слово. Абсолют был спасением для людей. Ной знал, что мир будет уничтожен. Но Бог дал ему абсолют, который был его словом, чтобы сохранить свой народ от смерти. Что же было в то время тем абсолютом, чтобы спасти людей от смерти во времена Ноя? Это было Слово Божье. Неважно, что говорили остальные, оно являлось абсолютом. Наука говорила, там наверху нет дождя, мы можем исследовать Луну нашими приборами. Там нет никакого дождя, как же тогда может оттуда пойти дождь? Если Бог сказал, что будет дождь, то Он может сотворить этот дождь на небе, потому что Он это сказал. Ной занялся делом и спокойно строил ковчег для спасения людей. Итак, людям был дан абсолют, и они смогли бы спастись, если бы они пошли приготовленным Богом путем согласно этому абсолюту. Так вот, иногда после того, как мы приняли этот абсолют, то, что я сейчас скажу, я хочу кое-что пояснить родителям этих молодых людей. Я скажу это через минуту. Итак, если иногда мы подвергаемся испытанию после того, как мы приняли Его, чтобы увидеть, действительно ли мы верим, так Бог обычно поступает, и Бог делает... Он не может изменить своей программе, ибо Он сам является Словом. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало с нами. Вчера и сегодня во веки тот же. Он всегда Бог. Когда Его призывают на сцену для действия, то Он принимает решение, и Он должен навсегда оставаться с этим решением. Он не изменяет его, потому что Он безграничный. Я могу изменить мое решение, вы также, ибо мы ограничены. Следовательно, мы делаем ошибки, но Бог не может изменить своего решения, потому что Он безграничный. И Его решения всегда совершенны. Он не может сказать, здесь я ошибся, так что я изменю мое решение. Это означало бы, что Бог может изменяться, но Бог не изменяется, а также Его Слово не меняется. Он всегда остается тем же. Бог испытал Ноя после того, как он принял его абсолют. Ной вошел в ковчег, и Бог закрыл за ним дверь. Без сомнения, они говорили, «Ага, утром будет темные тучи, начнет греметь гром и сверкать молнии, пойдет дождь». Но знаете, на следующий день взошло солнце, и оно светило так же ясно, как и всегда. Я могу себе представить, как полуверующие сказали, «Давайте сходим туда, может быть, этот старикан все-таки прав. Может быть, наука ошибалась, и там наверху все-таки есть дождь». Помните, что до этого никогда не было дождя. Но вот, на второй день солнце сияло так же, как и всегда, а также и на третий, четвертый, пятый, шестой, вплоть до седьмого дня Ной поднялся на верхний этаж ковчега, чтобы понаблюдать за небом. И на утро седьмого дня, после того, как люди отвергли Божий единственный путь к спасению их жизни пошел дождь, и отводные каналы наполнились водой. Наконец, ковчег поднялся и унес Ноя и тех, кто был с ним в ковчеге, в безопасное место. Именно так, потому что они поверили Слову Божьему, этому абсолюту, Божьему Слову, обетование. Неважно, насколько плохо это кажется, и как бы ни было темно, продолжайте верить вашему абсолюту. Моисей попытался спасти жизнь этих бедных евреев. Их дела были почти так же плохи, как и у этих двух молодых людей, которых мы сегодня вечером пытаемся спасти. Они были рабами, их убивали по желанию, когда кому захочется. Моисей чувствовал в своем сердце, что это не было Божьей воли. Он попытался спасти их с помощью своего образования. Он попытался сделать это своими собственными усилиями, но потерпел ужасное поражение. Он совершил несправедливость, ибо он убил человека, и он был неправ. Затем он убежал в пустыню и провел там 40 лет. Но однажды, когда он далеко в пустыне пас овец, он увидел свет в терновом кусте. Когда Моисей приблизился к свету, то был к нему голос Божий из огненного столпа в терновом кусте, сказавший: «Моисей, Моисей!» Он ответил: «Вот я, Господи!» Господь сказал: «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Я услышал вопль народа моего. Я услышал их молитвенные собрания. Я помню о том, что дал им обетование. О, сегодня вечером это должно воспламенить сердца всех верующих христиан. Я Бог, я помню о моем обетовании. Как этот голос соответствовал Писанию? Затем он сказал: «Моисей, я пошлю тебя туда, чтобы освободить их». И Моисей, я уже сказал в начале, что если вы принимаете Божий абсолют, то иногда вы делаете такие дела, которые в глазах людей кажутся смешными. Можете ли вы себе такое представить, чтобы этот человек, который однажды убежал из Египта, на следующее утро, увидев этот абсолют, вернулся снова туда? То, что сказал Бог, было для него надежным подтверждением, ибо это было Слово. У него было обетование и подтверждение великого Бога-Творца, который сотворил пред Моисеем чудо, и этим показал, что он есть Бог-Творец. На следующее утро Моисей взял свою жену и посадил ее на мула, а ребенка усадил ей на колени. Этот 80-летний старик с длинной бородой и с плещью на голове пошел, ликуя с посохом в руке, в Египет. «Куда ты идешь, Моисей? Я иду в Египет, чтобы победить его». Победить? Наступление одного человека? На каком основании у него был абсолют? Он имел нечто. Он имел Слово Божье, на котором он мог стоять. 80-летний старик, ведущий мула с посохом в руке. Это было все, что он имел. Сегодня это можно сравнить с наступлением одного человека на Россию. Но он пошел туда и победил, потому что у него был с собой абсолют. Он прежде говорил с Богом и слышал его голос. И он выполнил задание верно. Почему? Потому что слово было в нем всю его жизнь. Это был абсолют. Ни один человек не имеет права выходить за кафедру и проповедовать Евангелие, если он не встал ногами на святую землю, где никакой агностик и никакой неверующий не может увести его от сверхъестественного действия Божьего. Иисус не позволил своим ученикам проповедовать, несмотря на то, что они его хорошо знали. Они должны были пойти в Иерусалим и ждать там до тех пор, пока они не облеклись силой свыше. Они должны были иметь это переживание. Моисей знал, что он был пророком, он знал, что он был предназначен для этой цели, но он еще не имел того личного переживания, того абсолюта и того подтверждения, что он действительно принесет освобождение народу, если он пойдет туда. После этого он уже не был прежним. Он пошел туда, ибо имел при себе абсолют и сделал точно то, что Бог повелел ему. В его сердце не было больше страха, когда он бросил змею, вернее, жезл, который стал змеем. И тогда подражатели с мирским мышлением выступили со своим служением и, бросив свои жезлы, сделали то же самое. Моисей исполнил точно то, что повелел ему Бог. Ему больше ничего не нужно было делать, как только ждать явления славы Божьей. Затем мы узнаем, что Бог позволил его змею поглотить остальных змеев. Вот как это произошло. Он был уверен в том, что Бог, который повелел ему сделать это, в трудной ситуации позаботится о нем. Можем ли мы сегодня вечером, на основании того, что этот молодой человек отдал свое сердце Христу, также опереться на этот абсолют, поверив, что Бог может невозможно сделать возможным, Он может управить сердца судей. Почему мы так быстро перескакиваем на другие вещи? Поставьте Бога на первое место и обопритесь на обетование. Бог обещал, что Он сделает это. Так что помните, Моисей изменился навсегда, потому что он ухватился за Слово Божье и поверил в Него. Он пережил исполнение обетования на себе. Мы могли бы еще упомянуть многих, но у нас нет времени. Когда я сегодня делал себе заметки, я также вспомнил о том, как это было с Даниилом. Для него поклонение чужому Богу означало смертную казнь, но он был в общении с Богом и знал, что Бог может о нем позаботиться. Эти еврейские юноши должны были быть брошены в печь, которая была раскалена в 7 раз сильнее, чем обычная печь, и сгореть в огне. Эти еврейские юноши верили Богу, они сказали: «Наш Бог может спасти нас от огненной печи». Почему? Потому что они имели абсолют, у них было Слово Божье. Если тот Бог, который смог освободить тех евреев из смертной камеры огненной печи, то уж тем более он может освободить этого еврейского юношу из этой смертной камеры, в которой он сейчас находится. Тем более он может, он все еще тот же Бог Иегова, которым он был всегда. Как апостол Павел, мы можем познать, что тот же Бог, который живет сегодня, вчера, сегодня, вовеки, тот же. Тогда христиане могут взяться за неизменную руку Божию и изменить всю ситуацию. Молитва изменяет дело. Это мы и желаем. Что мы можем сказать об Иисусе Навине? Как он смог перейти Иордан? Все выглядело так, как будто Бог имел необычную военную стратегию, ибо в апреле уровень воды очень высок. Но он сказал Иисусу Навину: «Возьмите ковчег завета, идите на ту сторону». Больше ему ничего не нужно было делать. Бог разделил Иордан и осушил дно, так что они могли перейти на ту сторону и были спасены. Изумительно! Неудивительно, что Иисус Навин сказал: «А я и дом мой будем служить Господу». С каким удовольствием мне бы хотелось еще поговорить о Давиде, об этом великом патриархе. Но у нас нет времени. До этого кто-то говорил о Давиде и о грехе Давида, который был ему прощен перед тем, как он вступил в битву. Как говорят в миру, страсти накалились до предела, ведь противник был силен. Давид находился там под деревом, и пот стекал с него. Но затем он услышал шум, идущий по вершинам тутовых деревьев, и все изменилось. Давид поднялся и пошел на врага, ибо теперь он имел абсолют. Он знал, что Бог шел впереди него. Можем ли мы помолиться такой молитвой, которая побудит Бога подействует на эту комиссию по условно-досрочному освобождению? Конечно, мы можем! Мы верим, что мы сможем это сделать, если будем держаться Абсолюта. Авраам назвал несуществующий существующим, ибо он имел от Бога Абсолют через то обетование, которое Бог дал ему, что у него будет ребенок от Сары. Ему было 100 лет, а ей уже 90. И все же он не поколебался в обетовании Божьим неверием, но становился все тверже в вере, воздавая славу Богу. А ведь мы провозглашаем, что мы дети Авраама, когда Авраам, уже в дни Авраама писали Библию, и мы имеем все эти свидетельства из прошлого о том, что Иегова держит свое слово, что Христос есть Сын Божий, Он есть посредник между Богом и людьми, кроме Него нет другого посредника. Он дал обетование. Если чего попросите у Отца во имя Мое, то даст вам. А мы провозглашаем, что мы дети Авраама. Авраам назвал несуществующий существующим, потому что он поверил Богу. Именно так я верю в это всем сердцем. Павел был. Христос был центром его жизни, был его абсолютом. Он крепко держался за это. Христос был абсолютом воскресения. Как мы читаем здесь, он сказал, Бог поклялся Давиду клятвой, что его душа не останется в аду. Клятва полагает конец всем спорам. Он поклялся, что его душа не останется в аду, и что он воскресит его из мертвых. Поэтому он доверял Богу. Он был распят, умер, воскрес и вознесся на небо, ибо он верил Богу. Он показал нам пример, и мы тем более можем принять этот абсолют. Если Христу было достаточно только одного обетования, то тогда насколько больше мы можем поверить, имея тысячи обетований? Кровь Иисуса Христа очистила нас и перевела назад через ту великую пропасть греха, которая отделяла нас от Бога из-за неверия в Его присутствие, так что мы можем говорить с Ним, что может быть больше этого. Да, мы должны иметь абсолют. В заключение я вспоминаю еще об одном, а именно о Джордже Вашингтоне. Когда юная Америка боролась за свое выживание, за жизнь нашего великого народа, Джордж Вашингтон был христианином. Он был верующим. В долине Валли-Фордж, как я узнал, только третья часть американских солдат имела на ногах обувь. Зима была холодной, стояли морозы, и река замерзла. На другой стороне были англичане. Жизнь этого маленького народа находилась в опасности. Что же он сделал? Он был христианином. Ночью он вышел на улицу, упал на колени в снег и молился так долго, что в конце концов он был до пояса мокрым от растаявшего снега. Он молился до тех пор, пока не получил от Бога этот абсолют, то есть ответ о том, что Бог даст ему победу. На следующий день ничто больше не могло удержать его в долине Валли-Фордж. Он перешел реку Делавар, пробиваясь через снег и лед со своими бедно одетыми, разутыми и замерзшими солдатами. И он победил даже после того, как 3 пули прошли через его шинель. Почему? Потому что он доверял абсолюту услышанной молитвы. Аминь. На таких событиях и был основан наш народ. Что же с теми людьми, которые сегодня претендуют на то, что они верующие? Почему мы в такое время так обеспокоены? Не будем беспокоиться. Давайте будем воинами. Так точно, сэр. Он молился, пока не получил ответа. И тогда его больше не могли удержать никакие обстоятельства, ни туман над рекой, ни разутые солдаты. Они смогли победить, потому что Бог так сказал перед этим. Даже пуля из винтовки врага не смогла убить его. Конечно, как это произошло? Он пришел на молитву и получил ответ. Какой же замечательной была та ночь, когда апостол Петр был в тюрьме, и когда на следующий день его должны были осудить на смерть. Его должны были казнить так же, как и этого еврейского юношу сейчас. Но что они сделали? То же самое, что и мы делаем здесь, в Хьюстоне. Они собрались на молитву в доме Иоанна, прозванного Марком. Во время молитвы ангел Господень пришел в темницу, снял оковы, открыл ворота. Ангел пришел на молитвенное собрание и вывел Петра на улицу. Я верю, что тот же самый Бог жив и сегодня. Если бы Бог не был тем же, тогда что-то было бы не в порядке. Конечно, как это произошло? Посредством молитвенного собрания верных верующих христиан, которые верили, что Бог спасет их брата от смертной казни. Это были христиане, которые провели всю ночь на коленях. Они молились и взывали к Богу. Я слышал, как недавно один проповедник сказал, что он собирается молиться всю ночь. Но проблема заключается в том, что сегодня люди очень быстро теряют надежду. Они устают, их клонит ко сну. Они с трудом могут выдержать 10-минутную молитву. В этом что-то не так. Если вы любите Бога, то вы не должны быть бездеятельными. Это должно быть нашими надеждами, нашими желаниями. Это должно быть. Все, что есть в нас, должно пребывать в любви Христа. Аминь. Мы такие медлительные, мы такие безразличные, в то время как мир вокруг нас погибает. Верно, люди живут и умирают без Бога, а мы такие безразличные к этому. Мы думаем, что если принадлежишь к церкви, то этого достаточно. Несколько недель назад я проповедовал о пришествии Христа в одной церкви. Затем кто-то подошел ко мне где-то в здании церкви и сказал: «Брат Бранхам, ты пугаешь людей до смерти». Я спросил: «Чем это я пугаю?» Он сказал: «Ты говорил о пришествии Христа. Я не хочу ничего слышать об этом. У меня есть еще маленький сын, которого я должен вырастить. У меня есть еще дочь, которая ходит в школу». Я ответил: «О, пришествие Христа – это же самое прекрасное из всего, что я могу себе представить». Конечно. Понимаете, Библия говорит: «И всем возлюбившим пришествие Его». О, какой это будет день, когда эта смертная облечется в бессмертие. И этот чумной дом, в котором я живу, во мгновение ока будет изменен в славное тело, подобное Его прославленному телу. Это должно быть желание сердца церкви. Каждый мужчина и каждая женщина должны гореть тем, чтобы проповедовать на улицах и повсюду, стараясь спасти души. Конечно, я спрашиваю себя, действительно ли мы держимся за этот абсолют, как мы это утверждаем? Действительно ли мы смотрим на ту самую утреннюю звезду? Если мы полагаемся только на нашу принадлежность к церкви или деноминации, тогда мы будем изменяться, так как изменяется этот мир, вращаясь по кругу. Но есть одна звезда, которая неизменна. Есть что-то такое, что никогда не изменяется. Это Бог. Бог не изменяется, Его Слово не изменяется. Его Библия не может измениться. Человек, который возродился от Духа Божия, в котором живет Христос, подтвердит каждое обетование словом «Аминь». Так точно, конечно. О, безусловно, молитвенное собрание, вот в чем мы нуждаемся. Мы должны быть христианами. Все христиане должны использовать тот самый абсолют. Слово Божье. Слово Божье является опорой для христианина. Иисус сказал в своем слове: «Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, будет вам». Подумайте об этом, нужен ли вам какой-нибудь еще абсолют? Можете ли вы доверять больше чему-нибудь другому? Если прибудете во мне, слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите. Давайте будем просить Бога о том, чтобы Он управил сердцем судьи и комиссии по условно-досрочному освобождению, чтобы этот молодой человек вышел из камеры смертников. Если мы на этих молитвенных собраниях будем с полным доверием просить об этом и верить, тогда мы получим это. Так я верю Богу. Сегодня вечером я нахожусь здесь, потому что я верю Богу. По этой причине я отказался от других собраний и приехал сюда. Сегодня ночью я должен еще проехать несколько сотен миль по дороге в Туксон, штат Аризона, но я приехал сюда, чтобы соединить мою веру с вашей верой. Речь идет о человеке, речь идет о душе. Кто-то находится в беде. Мы, христиане, должны пробудиться, чтобы увидеть реальность, настоящую подлинную веру. Укрепите ее в Слове Божьем и ссылайтесь на обетование. Да, сэр. О, да, если прибудете во мне, слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите. И еще, если мой народ, который назван именем моим, соберется и помолится мне, то я услышу их с неба. Вот что нужно. Молитвенное собрание. Я верю в то, что нужно говорить с адвокатами, судьями из комиссии по условно-досрочному освобождению и так далее. Это нормально, но, брат, если твоя надежда не заякорена за что-то такое, что выходит за пределы плотского человеческого мышления, то ты будешь горько разочарован. Но если ты можешь заякорить свою веру в известном тебе месте, и ты останешься там и будешь молиться до тех пор, пока Бог не ответит, и пока ты не будешь знать, что ты получил его в своем сердце, тогда что-то произойдет. Я видел, как мертвые в похоронных домах были воскрешены. Я видел, как слепые обретали зрение, а глухие обретали слух. Я видел, как люди силы всемогущего Бога были исцелены от рака, злокачественных опухолей и проказы, потому что они верили в то, что Бог, который дал обетование, может исполнить свое обетование. Это есть настоящая подлинная вера, которую имел Авраам. Ухватитесь за нее, держитесь крепко и молитесь, не склоняйтесь только, говоря: «Боже, освободи этого бедного юношу и приведи его домой». Мы все желаем этого, но пробудем здесь до тех пор, пока что-то не произойдет. О, когда что-то произойдет, тогда все в этой маленькой группе, которые сегодня вечером собрались в этом зале, получат уверенность. Мы получим ее, если будем иметь достаточно веры в силу Божью, если мы будем молиться до тех пор, пока мы не попадем в цель и пока не сойдет абсолют. Огненный столб, который здесь в Хьюстоне 12 лет назад был сфотографирован фотокамерой Теда Кипермана. Он и сегодня находится здесь, он все еще так же силен, как и тогда, чтобы освободить этого юношу, если мы только этому верим, потому что он вчера и сегодня вовеки тот же. Я верю этому всем сердцем, поэтому я и нахожусь здесь, чтобы принести Богу мою молитву вместе с вашими молитвами, чтобы он пощадил их жизни. Если вы сможете молиться до тех пор, пока не получите ответа и уверенности, как это пережил Джордж Вашингтон, как это пережил Иоанн, прозванный Марком, как пережил это Даниил и Моисей, получить этот абсолют, за который вы знаете, что вы сможете заякориться. На этом абсолюте я построю церковь свою, и никакой суд страны не сможет этому воспротивиться. Верно, именно на этом тот же Бог, который смог изменить Павла, этого еврея с крючковатым носом в доброго христианина, когда тот собирался схватить всех христиан и предать их смерти. Тот же Бог жив и сегодня вечером. Он может так часто изменять закон на благодать, сколько ему угодно. Аллилуйя! Если меня назовут святым скакуном, то, возможно, мне лучше заняться этим прямо сейчас. Я верю в такого Бога. Аминь. Да, сэр. Если вы будете молиться до конца, то исполните Евангелие от Марка 11:22, где он сказал: «Истинно, истинно говорю вам, имейте веру Божью, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись». Если вы получили этот абсолют, и если вы были помазаны Духом, который выше всякого научного доказательства, и который все призвал к существованию прежде, нежели была хоть одна молекула или один атом, и если ваша душа заякорена в нем, то ничто больше не может остановить этого. Верно, если кто скажет горе сей, поднимись, и не усомнись в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, то будет ему, что не скажет. Разве это не абсолют, за который можно держаться? Конечно, это именно он, так точно, это абсолют. Так вот, этот народ имеет абсолют. В вашей жизни тоже есть абсолют. Везде, где хочется чего-то достичь, нужен абсолют. Мы ценим этого адвоката, мы ценим и других всех этих людей, этого замечательного капеллана из Калифорнии, его прекрасную проповедь, а также и нашего брата, который хотел дать деньги, чтобы помочь освободить детей, это бедная женщина. Все это хорошо, мы ценим это, я за это. Но, друзья, есть что-то такое, что выходит за пределы этого молитвенного служения, которое подходит к концу. Мы должны заякориться за абсолют. Это молитвенное собрание пред Богом, которое принесет освобождение от того же самого Бога Иеговы. Он сегодня является все еще тем же Богом, каким он был тогда. Аллилуйя! Вы верите этому? Давайте поднимемся на ноги и объединимся здесь, в молитве, до тех пор, пока мы не будем иметь этот абсолют. Поднимите ваши руки к Богу, молитесь, пока вы не попадете в цель, пока абсолют не войдет в ваше сердце. Господи Боже, пошли Духа Твоего Святого и освободи этих детей оттуда, Господь. Они находятся в долине смертной тени. Что-то должно произойти, Господь, и мы просим, чтобы эти молитвенные собрания принесли огонь. Я верю Тебе, Господь, я принимаю это, и я верю, что Ты освободишь этих детей. Даруй это, всемогущий Бог. Мы, Твоя Церковь, просим об этом через Иисуса Христа. Аминь.